Отец, во имя Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою в сонме святых. Благодарим Тебя за то, что сегодня кровью Агнца мы соединены повсюду, по всему лицу земли, со всеми святыми, а также с теми святыми, которые находятся пред лицом Твоим в вечности. Благодарим Тебя, Отче. Я благодарю за это триумфальное служение, в котором Ты являешь силу мощи Твоей, и имя Сына Твоего Иисуса Христа возвеличивается. Да воспрянет оно в этом служении, да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Позволь святым в этом служении силою имени Иисуса подняться на вершины для нас недосягаемые. Дух Святой, только сила Твоя может сделать сильным это служение для свободы в славу детей Божьих. И я передаю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную и позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах, поклонении и славословии, вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться. Ты возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. Теперь мы погрузимся в глаголы вечной жизни. Мы растворялись в словословии песнопении пред Ним, теперь будем растворяться в Его Слове, на котором зиждется все, которое утверждено навеки на небесах. Первая книга Царств, глава 27. Мы продолжаем погружаться в события, которые прошли в древности, но которые настолько близко живы и соединены сегодня с нынешним веком. Разбирая и погружаясь в историю Давида и междуусобицу между Давидом и Саулом, мы раскрываем одну великую тайну, тайну Церкви Иисуса Христа. Все то, что происходило с Давидом, происходит и с Церковью Иисуса Христа. Это прообраз. После долгих гонений от Саула, бывшего помазанника Господня, которого он продолжал считать помазанником Господним, Давид бежал от его лица, и его окружили люди, написано, должники, нечестивые, всякие отбросы общества окружили его и были вместе с Давидом, и Давид стал их пастырем. Все это говорит нам о том, что Иисус собрал к себе именно таких людей. Апостол Павел сказал, посмотрите, братья, кто вы, много ли из вас почетных граждан? Посмотрите, откуда он вас взял, из какого болота поднял и из какой скалы иссек. Мы именно окружили Иисуса, и мы являемся теми должниками и теми людьми, и он стал нашим пастырем. Но что случилось с этим пастырем? Глава 27 повествует, и сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахианама, израилетянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикилак, посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян и герзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кении. И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф. Говоря, они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и такой образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю, и будет слугою моим вовек. Прежде чем продолжать следующую главу, я хочу показать Церковь Иисуса Христа, потому что она соединена. Все эти люди были вместе с Давидом. Где бы он ни был, в смерти или в жизни, они разделяли с ним его судьбу. И несмотря на то, что они были отребьем земли, должниками и, написано, негодными людьми, придет время, когда Бог сделает из них снега белее людей. Здесь говорится о том, что Давид убежал в страну филистимскую. О чем это нам говорит? Страна филистимская – это страна необрезанных. Самое страшное было для иудея попасть в руки необрезанных. И самое нежелательное – жить с необрезанными. Это постоянно жить в грехе. Жить рядом с грехом, потому что прикосновение к необрезанному заставляло тебя позже омываться водою. Как же теперь омываться, когда вы постоянно живете и общаетесь с ними? Это говорит перед тем, как Иисус Христос воцарится на этой земле, прежде чем Он придет сюда, как Царь царей и Господь господствующих. Он соберет к себе церковь свою и погрузит ее в свою смерть. И церковь Иисуса Христа за 2000 лет еще до конца не знает, что такое глубины преисподней. И в это последнее время он погрузит ее в землю филистимскую. Земля филистимская является прообразом ада, прообразом сошествия Христа в ад. То, что ощущал Давид, живя в земле филистимской, то ощущал Христос, находясь в аду. Он жил Израилем, находясь в земле филистимской. Находясь в аду, он жил небесами. Он видел церковь свою. Она ушла вместе с ним туда, потому что он взял всех этих негодных людей со всеми их грехами и погрузился в ад, как Давид взял и убежал в землю филистимскую, и Саул прекратил искать его. Вы знаете, когда мы рассматриваем эти образы, Дух Святой открывает их с различных сторон. Мы рассматривали Саула как действительно помазанника Господня и как царя Израилева. Он такой и есть. Именно так, как негодные люди собрались с Давидом, то Давид был отождествлен, и те, которые видели, говорили, ну, конечно, он сделался предводителем людей негодных. Поэтому здесь Саул выступает как закон, который должен наказать всякое беззаконие. Иисус взял на себя грех, и закон имел к нему отношение. Тот, кто сделал грех, должен умереть. Возмездие за грех – смерть. Нет другого пути, нет никакого пути, чтобы искупить грех, маленький он или большой. Хоть какой бы он ни был, маленький и мельчайший, возмездие за грех – смерть. Потому что грех разделяет человека с Богом. И Саул перестал искать его. Закон не имеет больше никакого отношения после того, когда Христос взял грех и умер за этот грех, и вместе с грехом взял нас с собой и погрузил в глубины преисподней. Каждый из христиан однажды испытает это на самом деле в своем духе. Что такое быть погруженным в бездну? И зачем туда погружаться? Все мы желаем воспользоваться плодами воскресения и жизнью Господа Иисуса. Но никто не сможет ею воспользоваться, доколе мы полностью не отождествимся с Ним в Его смерти. Вновь и вновь провозглашаю это слово Иисуса, но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею. Я понимаю, что ваша жизнь и моя жизнь сокрыта во Христе Иисусе, и когда мы приходим к Нему, и когда мы погружаемся в эту смерть, нечто для нас умирает. Иисус должен был умереть для Своих учеников, для тех, которые ожидали чудес и знамений и видели в жизни своей проявление чудес и знамений. Но однажды пришло время, когда чудеса и знамения прекратились. И они сказали, а мы было думали, что Он тот. В вашей жизни будет жестокая депрессия от разных обстоятельств. У одних она придет через жену, у других через мужа, у третьих через детей. Там, где будет казаться, все умерло, у других через материальное разрушение. Кажется, все умерло, и Писание не работает, а до этого работало. Вы верили, вы надеялись, но теперь вы будете ходить и говорить точно так, как говорили его последователи, ближайшие последователи. А мы думали было, что он тот. А между тем, вот уже 3 дня, как он в гробе. И когда он в гробе, его перестают искать. Закон не имеет к нему никакой власти. Вы даже не знаете, что грядет за этой депрессией. Вы даже не знаете, какая слава грядет. Но грядет эта слава. Именно здесь описывается это состояние. Что же делает в это время в преисподней Иисус? Я знаю, есть мнение, что он там проповедует. Нет, в преисподней проповедь бесполезна. С преисподней никого нельзя вытащить. Вытащит он с преисподней только тех, кто сошел с ним в преисподнюю, но кто попал туда без него, вне его смерти, того невозможно вытащить. Апостол Петр, говоря об этом событии, говорят, как и во время Ноя, во время строения ковчега Иисус сходил в преисподние места земли. И во время этой проповеди спаслось 8 душ. Это что, Христос проповедовал в аду, а здесь 8 человек наверху спаслись? Ну, конечно же, нет. Слово Божие называет в данной ситуации преисподней землю и людей, которые полностью отступили от Бога, и только 1 семья осталась праведной в этой преисподней. И поэтому земля стала местом преисподней, где царствовал грех, царствовало зло. И только в 1 семье не царствовал, грех не мог пробраться. И поэтому здесь говорится, что Иисус Духом Святым сошел и пребывал на Ное. Ной обрел благодать, и Бог, Иисус Христос, был в Ное. Он сущий во всех пророках. И он прошел через воды потопа и был спасен. Так и здесь. Я сегодня хочу сделать удивительное пророческое завещание и надежду и упование. Какое бы разрушение вы не испытывали в вашей жизни сейчас, какая бы была безнадежность, все равно потоп закончится, и Иисус восстанет из гроба. И ваша семья будет восстановлена, и ваши дети возвратятся к вам, и ваши материальные блага, которым вы были так привязаны, когда вы умрете для них совершенно, они будут возвращены вам во 100 крат, и вы сумеете тогда правильно ими пользоваться. Итак, Саул перестал гоняться за ним. Когда вы действительно погружаетесь и говорите «все, конец», тогда грех уже ничего не имеет, никакой закон не имеет власти над вами, закон идет ко греху, но вы умираете совершенно и говорите «я ничего не могу». Вот здесь, когда вы ничего не можете, когда все ваши силы израсходованы, когда вы ничего не можете сделать со своей женой, со своим мужем и со своими детьми, когда вы ничего не можете сделать с собой и полностью безнадежны и бессильны, вот тогда вступает в силу смерть Господа Иисуса и Его воскресение. Когда вы не можете, тогда я могу. До тех пор, пока вы можете, я не буду ничего предпринимать. Сделайте все усилия. Я благодарю Бога за тех людей, которые отказались от таких усилий и сразу признали, я ничего не могу вне Иисуса, и все могу в Иисусе. Итак, этот чудный прообраз говорит нам о том, закон имеет отношение к человеку, у которого грех живой. Но когда вы умираете со Христом, закон перестает к вам иметь отношение, потому что закон дан для блудников, не прелюбодействуй. Закон дан для вора, не пожелай чужого. Закон дан для нарушителей дня субботнего, почитай день субботний. Церковь Иисуса Христа, день. Суббота это день, я еще раз хочу провозгласить, суббота это день, это не ночь. И вы сыны света, сыны дня, и назвал Бог свет днем. Всем это совершенство, полнота, доколе все придем в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Вот только тогда вы будете 7-м днем. До тех пор, пока вы не пришли в мужа совершенного, вы не 7-й день. Быть может, 3-й, 4-й, кто-то 1-й, у кого еще вообще не видно, где что находится, кругом все в воде и еще никакого творчества. Но продвигаясь вперед и возрастая в Иисусе, на словах Священного Писания что-то начинает происходить на вашей вселенной, вашей земле. начинает что-то произрастать, и силою всемогущего Бога Его Словом жизнь начинает производить свою силу. Ночь, день, доколе придет вечный день, когда уже ночь не будет иметь над вами власти. И поэтому вы день. И здесь говорится, что Давид в аду или в земле филистимской разорял ад. Что делал Иисус в аду? Написано, смерти невозможно было удержать. Оказывается, он там воевал со смертью. Он уничтожал врагов Господних даже до Египта и нападал на них, и никого не оставлял в живых. Вот что делал Иисус в аду. 3 дня и 3 ночи шла великая война в аду. Здесь говорится, что эти 3 дня и 3 ночи для Давида и его людей, которые были с ним, были совершенно в другом промежутке времени. Но это в промежутке времени. Но вечность, Бог говорит, для меня это как 3 дня. И он намеренно сказал, для меня это как 3 дня, потому что Христос будет 3 дня буквальные. Но Давид не был буквальные дни. Он находился там и истреблял. Я хочу, чтобы мы поняли, Иисус в аду не проповедовал. Иисус в аду завоевывал ад, уничтожая и разрушая устои его. А сатана не мог этого понять. Этот Анхус, царь из Гефа, царь филистимский, необрезанный, не мог понять, что происходит. Он думал, что Давид теперь полностью с ним, что опротивил он для своего народа, и он никогда туда не возвратится. Потому что он знал, что такое еврею жить среди необрезанных. Это значит быть постоянно нечистым. Я еще буду говорить о церкви, прочитав 28 главу. Я благодарю Бога за эту книгу, когда эти образы оживают для нас. Что происходит в то время, когда церковь Иисуса Христа переживает смерть, настоящую смерть перед своим восхищением? Я скажу, что восхищение – это будет возвращение в землю Израилеву. Это будет воскресение. Восхищение связано со словом «воскресение». Кто-то будет живой, а кто-то уже умер, но он воскреснет и будет восхищен вместе с живыми, измененными. И мы стоим у этой черты, когда церковь вот-вот уйдет. Все то, что задерживает церковь сегодня, это не события, которые должны свершиться. Я знаю только одно, что все знамения уже сбылись. Единственное, что удерживает здесь невесту, удерживает ее то, чтобы сократить дни, годины, страдания, которые придет на всю вселенную. Иисус сказал, если не будут сокращены эти дни, не спасется никакая плоть. За счет того, что невеста помедлит здесь, дни антихриста, человека греха, будут сокращены, чтобы, по крайней мере, спасти тех, которые не вошли в число восхищенных, которые не брали верою утреннюю звезду и завели свой будильник на восходящее солнце правды. Мы будем восхищены при последней трубе, а мы будем восхищены до последней трубы. Слава Богу! Последняя труба, 7-я, провозглашает. Когда 7-я труба звучит, то могущественный голос провозглашает: «Настало царство Господа и Христа Его». Царство Господа на земле, тысячелетнее царство. Это знаменование начала тысячелетнего царства. Бог будет изливать свой гнев на эту землю, и этот гнев для нечестивых людей, но не для церкви Иисуса Христа. И поэтому она будет восхищена, и она будет производить этот гнев. Ею будут инспирированы все суды и все чаши гнева на эту землю. Хорошо, 28 глава. В то время филистимляне собрали войско свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. Вы видите, это уже второй раз говорится, и совершенно не в контексте. В главе 26, 25 говорится, «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем». Уже прошло много времени, и вдруг Дух Святой опять помещает, и умер Самуил, как будто бы он только что умер. Он умер уже давно. Но Слово Божие здесь говорит не просто «и умер Самуил», отождествляя Самуила с царем Давидом, что теперь собрались войска филистимские против Израиля, нет пророка и нет царя. Есть закон, но закон имеет отношение ко греху, но нет благодати. Нет благодати, которая оправдает, есть только закон. И говорится, Самуил умер. Нет ничего, кто бы помог. Ад весь восстал. Вы знаете, как ад ликовал, когда Иисуса распяли? Вы знаете, как ад ликует сейчас, когда видит, что церковь, истинная церковь Иисуса Христа оказалась вне Иерусалима. Она оказалась за станом. Она оказалась вне существующего протестантского религиозного мира. Сегодня протестантский религиозный мир изверг ее. Вы знаете, где сейчас находится истинная церковь Иисуса Христа? Хотя мы и говорим, она находится во всех деноминациях, но больше всего ее в харизматии. Потому что ее полностью исключили и сказали, это не мы. Но те, которые больше не могли, они попали в эту землю филистимскую. Они в подобных служениях, которые проходят сейчас. Нас тоже называют такими. Нас тоже выбросили. Но мы живы. Нас почитают умершими, но мы живы. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Они думают, что мы никогда не восстанем, а мы увеличиваемся и восстаем в полной силе. Они не видят, что мы делаем, и успокоились, и не гоняются больше за нами. Говоря, это нечестивые сатанисты, все. А мы в это время разоряем устои ада и потрясаем их. Слава Богу! Благословен Господь. И думаем об Израиле. И тоскуем о нем. Думаем о соединении всего тела Иисуса Христа. О том, когда оно будет прославлено и воссоединено. И когда последние обломки деноминаций и сект будут разрушены и падут. А сейчас пока что мы нападаем на гессурян, амаликитян, даже до Суры и до Египта, и никого не оставляем живых. Таков наш образ действий. Итак, сила смерти сегодня наступает. Филистимляне пошли и стали станом в Санаме. И собрал Саул весь народ израильский, стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. Я смотрю на стан филистимский, и сердце мое не дрожит. Ко мне приходят многие, говорят... Почему вы не хотите вместе с нами бить тревогу? Дети наши погибают. Америка забирает наших детей. Зря мы сюда приехали. Бедные, жалкие люди. Вы думали, если бы вы остались в России, или на Украине, или в Беларуси, или в Грузии, или в Армении, или в Азербайджане, или еще где-либо, что ваши дети там были бы сохранены? Вы что думаете, сатана только в Америке? А когда вы стремились сюда, разве вы не стремились, как на святую землю, не целовали ее, приезжая сюда? Разве не уезжали вы, говоря, что там все будет разрушено и скорее сюда, а теперь куда бежите? В Аравийскую пустыню. Вы думаете, что сатана не в Аравийской пустыне? И что ваших детей вы там сохраните? А я не боюсь за своих детей. Бог спас меня вместе с моим домом. И вас спас с вашим домом. И вы можете об этом восклицать. Слава Богу! Благословен Господь! Благословен Бог! Но я вижу страх. Действительно, филистимляне окружили. И я вижу страх этих помазанников Господних, которые говорят, что будем делать. Они предпринимают усилия, чтобы устоять против всевозможных обольщений, которые рекою нахлынули в церковь. Что будем делать? Пока вы что-то будете делать, они сделали хорошее дело. Они изгнали в свое время волшебников и гадателей из страны. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь в Эндоре есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды своей, надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина, вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взявши муки, замесила и испекла опресноки. И предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Это одно из самых трудных мест для всего богословия во все времена. Быть может, для вас это не трудно. Но для магистров и докторов богословия это неразрешимый вопрос. Здесь очень много сломано копий. Каким образом волшебница могла вызвать дух Самуила? Согласно Священного Писания, не вопрошают мертвого о живых. И они говорят, что до рождения, смерти и воскресения Иисуса Христа святые и грешники находились вместе, поэтому она могла вызвать Самуила. Но после воскресения Иисуса Христа грешники и святые разделились. Это ложь богословов, магистров, теологов. Абсолютная ложь. Иисус приводит притчу, и этой притчей о богаче и Лазаре показывает, что это ложь. Авраам существовал до Саула и до Самуила. Он отец их. А Иисус приводит, что когда Авраам умер, то он пошел на лоно, которое называется лоно Авраамова, место, где был Авраам. Место, куда пришел Лазарь. А богач пошел в ад. И что между адом и лоном Авраамом не существует перехода. Что они находятся настолько далеко, что невозможно хотящим отсюда перейти туда и хотящим отсюда сюда перейти. Когда богач сказал Аврааму: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, пусть он придет и омочит кончик языка моего, ибо я мучаюсь в пламени сем». Он сказал: «Чадо, Дитё, ты получил свое в жизни, ты пиршествовал блистательно каждый день. Ты не был блудником, ты не был вором, ты отдавал десятую часть. Но ты пиршествовал каждый день блистательно, это единственный твой грех. Слово Божие говорит, берегитесь, чтобы сердца ваши не отягчались пьянством, объедением и заботами житейскими. Сегодня масса христиан кричат, мы благословенны, они не могут сегодня ни поститься, ни послужить Богу. Для них тяжело, если несколько служений на неделю. Некоторые люди ушли от нас, говорят, да что это, каждый день собрание и собрание, да мы для себя ничего не можем сделать. А первая церковь написана, каждый вечер собирались по домам в преломлении хлеба, в радости, воспевая в сердцах своих Господу. Они находили удовольствие не в повседневной роскоши, а в общении друг с другом, помогая друг другу, и все было у них общее. И никто не терпел нужды в хлебе. Богатые отдавали все, и бедные могли есть столько же, сколько и богатые. Вот что сделал Господь. Следовательно, теперь я хочу положить на этом месте Писания конец этой теологической мысли, согласно Слову Божию, лоно Авраама существовало, и каким образом тогда вызвала эта волшебница? Кто она такая? Саул изгнал всех волшебников, но эта волшебница сохранилась. Я скажу вам, кто эти волшебники и кто эта женщина. Она действительно здесь потом теленка для него заколола и опреснок испекла. Кто же эта женщина? Это прообраз. Странно, каким образом она вызвала и кто это дух Самуила, я скажу немного позже. Но вначале я скажу, кто эта женщина. Эту женщину вы можете найти. Видите, всех изгнали, нигде не было. Но, говорит, мы знаем, все-таки есть где-то. Единственное место, где может находиться эта женщина. Там, где есть пророчество. Вы знаете, баптисты были спасены от этого, пресвитериане спасены, лютеране, методисты, другие деноминации, но пятидесятники не были спасены от таких женщин. Эти женщины полностью руководили церквами. То есть не помазанники Божьи руководили, а они руководили. Как я вам говорил недавно, один епископ, а быть может, уже несколько лет назад приехал сюда из России и привез необычайное откровение через Ганну слепую. В Киеве, говорит, вы знаете такую Ганю слепую? Через нее было откровение, что 24 старца и 4 животных – это церковь. А мы раньше так не знали, что это церковь, так не думали, но это церковь. То есть вот это откровение он великое принес. А дальше что? Дальше он сказал, молчать, я не приехал на ваши вопросы отвечать. Создавайте свою комьюнити, то есть создавайте славянский союз и не общайтесь с американцами. И мы будем поставлять вам пасторов и будем доить вас. Вы для нас важны, вы здесь только для одной цели, чтобы вас доить. Таков смысл был его. Я хочу сказать, что это ложь. Церковь Христова, согласно откровению Иоанна, состоит из всех народов, языков, племен. Апостол Петр, глава апостолов, должен был в этом убедиться в доме римского центуриона, когда он увидел Духа Святого, сошедшим на необрезанных язычников. Он сказал, истинно познаю, что Бог мне лицеприятен, но во всяком народе поступающий по правде приятен ему. Не имеет значения, кто ты по национальности, какой ты деноминации принадлежишь, иудей ты или язычник, белый ты или черный, желтый или красный, не имеет значения. Богатый, бедный, раб, свободный. Главное, если ты любишь Бога, истинно познаю, что Бог мне лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Если ты боишься Его и поступаешь по правде, по крайней мере, по той правде, которую ты усвоил, когда читаешь Священное Писание, не нарушаешь его, и у тебя нет конфликта со своей совестью, то тогда Бог откроется тебе однажды, и если ты не на правильном пути, Он придет к тебе и скажет, призови Петра, и Он скажет тебе слово, которым спасешься ты и весь дом твой. Человек боялся Бога и поступал по правде, но не был спасен. Очень многие деноминации сегодня поступают по правде той, которую они знают, поскольку они знают. Это человек, который постился и молился, и делал большие вклады в синагоги. Он любил Бога Израилева. И он молился, и однажды ангел пришел к нему и сказал: «Корнилий, молитвы твоей, милостыни твоей пришли на память пред Богом. Итак, призови Симона Петра, который гостит у некого Симона кожевника при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы видите, он не был спасенным. Десятины не дают спасения, добродетель не дает спасения, посты не дают спасения, молитвы не дают спасения. Что же дало спасение Корнилию и его дому? Проповедь об Иисусе Христе. Он принял, что, оказывается, не нужно его зарабатывать, его нужно просто принять даром по благодати. И он принял это, и Дух Святой сошел на них, и они стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Апостол Петр говорит на них: Дух Святой сошел точно так, как и на нас в начале, в той памятной горнице. Здесь не было огненного столба, не было шума ветра, не было огненных языков, но Петр говорит точно так, как и на нас в начале. Потому что это было точно так же. Не нужно шум ветра, потому что этот шум ветра был только один раз за всю историю вечности. Когда Дух Святой стремительно пришел, обетование Божие исполнилось, Сын стал пред Отцом и сказал: «Отец, я молю Тебя, исполни обетование Твое». Он сказал: «Я пойду и умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя». Он не пришел бы, если бы Сын не умолял и не представил свои раны пред Отцом. И сказал: «Отец, я прошу Тебя, да исполнится обетование Твое. Пошли им, которых я сохранил, дай им Духа Твоего, как Ты мне дал в начале». И он сказал: «Сын мой, я отдаю Дух Святой в Твое распоряжение». И Сын немедленно его послал и сказал: «Быстрей иди к ним». И он с шумом ветра пришел в эту комнату, как от сильного урагана шум был. Теперь не надо его ожидать, его можно только принимать. Когда вы слушаете об Иисусе, Дух Святой сходит без всякого шума. Потому что шум был только однажды, когда Иисус послал. Теперь Дух Святой здесь. Дух Святой сделал так, что Он поставил в церкви не пророчествующих главными, а апостолов. А потом только пророков. И Саул действительно был человеком, он взял власть в свои руки, от него должны исходить директивы, а не от пророчествующих, не от гадателей. Если пастор слушает, что говорят пророки, а не пророки слушают, что говорит пастор, то значит это гадание и волшебство, согласно Писанию. Церковь должна быть ведома пастором-пророком. Пророчествующие – это не пророки. Они могут пророчествовать, но это не сам. Потому что они не ведут церковь. Но когда пастор не знает, что ему делать, и идет: «Помолимся, помолимся». Это говорит о том, что вся страна находилась, выдала поклонство. Ходили к пророкам, чтобы узнать, покупать дом, не покупать дом, делать укол, не делать укол, переезжать или не переезжать. Как будто бы мы здесь живем для этой цели, чтобы переезжать или не переезжать. Мы живем для того, чтобы свидетельствовать, мы живем для того, чтобы приносить плод, и чтобы плод наш пребывал. И не имеет значения, где вы находитесь, вы можете находиться в любых обстоятельствах, на острове Патмос, вы можете находиться в тюрьме в Римской, как находился Павел, но приносить плод, потому что для Слова Божия нет уз. И вы должны пользоваться разумными возможностями, если можешь сделаться свободным или воспользоваться лучшим. Воспользуйся, сделай. Поэтому эта женщина олицетворяет, когда пророчество занимает первое место в церкви, а не Слово Божие и учение и проповедь. И когда не пастор ее ведет, а слепые Ганны или еще там какие, и говорят, что делать. Я глубоко уверен, что эта женщина была просто умной и разумной. Она видела, что этих епископов ну просто не сдвинешь с места, что Слово Божие для них не является законом. Если бы она им толковала и говорила: «Братья, хотя я и слепая, но мне читают. 24 старца, 4 животных падают, слагают свои венцы и говорят о себе. Ты искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, кровью Своею, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Явно это церковь. Тогда она поняла, что они только послушают тогда, когда она им скажет: «Так говорит Дух Святой», или «Так говорит Господь», выстрелит несколько очередей на ином языке, а потом изъяснит: «Это церковь». И тогда они понесут и скажут: мы имеем откровение. Вот таким образом разносились откровения, таким образом церковь двигалась, куда-то двигалась. Но Бог хочет положить этому конец. Когда Саул пришел к власти, он положил этому конец. Он прекратил этот позор и изгнал из страны всех волшебников и гадателей, запретил. Но они все-таки остались. То есть некоторые ушли, а некоторые просто прекратили свою деятельность. И теперь, когда он потерял помазание свое, и Бог не отвечал ему, Бог молчит, что же делать? Что же делать? И я вижу, как они вновь говорят: найдите мне женщину. А что, не было мужчин? Почему Дух Святой здесь женщину приводит? Что только женщины были гадателями? Нет, и мужчины были. Но он говорит: найдите мне женщину. И они сказали: мы знаем, здесь в Эндоре есть одна женщина. Он пришел к ней, она ему сказала, что она уже давно не пророчествует, что она уже давно бездействует. Вы знаете, я помню один случай, я к этому пришел и прекрасно это понимал. Но мое окружение, братья сказали: брат Аркадий, давай обратимся к пророку, что нам делать в данной ситуации, у нас есть нужда. Я говорю: ради вас я сделаю это. То есть вы будете не обращаться, я буду просто присутствовать. Мы обратились к пророку, который уже бездействовал. Эта женщина была очень удивлена, что к пророчеству ее обратились, и сейчас выслушать, что через нее Бог скажет. У меня не было никакой нужды, я просто с печалью стоял и ожидал, что будет сказано им. Но им не было ни одного слова, она трясущая, трепещущая подскочила ко мне и начала пророчествовать мне. Так говорит Господь, я сказал, не скажу. А сама себе потом говорит: ой, Господи, что такое? Со мной никогда такого не было. Потихоньку ту-ту-ту-ту молится. Со мной никогда. Опять возбуждается, опять. Я сказал, не скажу, не проси, не скажу. Я ей на ухо называю, имя, говорю: сестра, не надо мне ничего говорить. Скажи им, у них есть нужда. У меня ничего нет. Я пророк. Все, что Бог хочет сказать мне, он говорит мне. Я ему говорю, он не отвечает. Говори им. Она опять, и она не знает, что делать, и она не смогла им отвечать. Не смогла. Потому что дух, который находился там, он явно понимал, он не мог открыться, что она могла говорить. Ведь Дух Святой хочет, чтобы мы обращались к Слову, а не вот так вот ходили искать. Но если все-таки, конечно, это отдельная тема, когда я буду говорить или учить о пророчестве, в каких случаях можно обращаться к данной ситуации и молиться в конкретной ситуации. Но чтобы вести церковь, невозможно вести ее на таких пророчествах. Нужно конкретное общение с Богом, Духом Святым и знание Священного Писания, конкретное учение, знание, сверхъестественное знание, новое каждый день, которое будет пояснять Писание. Вот кого олицетворяет она. И, конечно же, вызывала ли она дух Самуила и был ли это дух Самуила? Нет. Это не был дух Самуила. Она не могла его вызвать. Она не могла прийти на лоно Авраамова и взять оттуда дух Самуила. Обычно, когда вызывают мертвых, то приходит сатана в виде той личности, которую вы вызываете. И сатана имеет также дух прорицания, о котором мы говорим: он точно сказал все, что у меня было на сердце. Пойдите к экстрасенсам, пойдите к этим всевозможным гадателям, они тоже вам скажут. Гадание мыслей, гадание по руке, на кофейной гуще, они вам тоже говорят прошедшее, настоящее и будущее. Точно так, как та бегающая за Павлом и кричащая: сии рабы являются человеками и рабами Бога Всевышнего. Они говорят нам путь спасения, но Павел изгнал этого беса. Он не хотел, чтобы бесы говорили об этом. Были бесы такие, которые провозглашали Иисуса Господом, когда он был на земле. Еще никто не мог провозгласить, что Иисус есть Господь. Но бесы приходили в одержимом человеке, поклонялся ниц этот человек и говорили ему: ты Сын Божий. И он запрещал им, чтобы они говорили о том, что он Сын Божий. Он хотел, чтобы об этом исповедовали не демоны, а люди. Вы знаете, как он возрадовался, когда Петр сказал: ты Сын Божий. За кого вы меня почитаете? За кого люди меня почитают? Апостолы говорят: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, третьи за одного из пророков. Он говорит: а вы за кого меня почитаете? И тогда Петр сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. И он не сказал ему: «Замолчи!» Он сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах». Вот что Бог хочет, чтобы свидетельствовали об этом дети Божии, чтобы Отец им открывал, а не демоны открывали. Многие истины Писания сегодня открываются демонами через таких пророчествующих. И она именно была такой женщиной, которая от демонического мира открыла, потому что она знала, что уже Бог приготовил для Саула. Она прекрасно знала, что в этой войне Саул со своими сыновьями падет. Сатана всегда знает, когда Бог подписывает приговор. Потому что приговор будет исполнять закон, дьявол. Он передаст ему исполнять. «О Ассур, жезл гнева моего, у пророка Исаии есть место Писания к ассирийянам». По отношению к ассирийянам Бог называет их: «Вы жезл гнева моего, и я пошлю его против народа гнева моего». «Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего». Он послал их против израильтян, потому что гнев горел на Израиль, и он предал их в руки ассирийян. Поэтому сатана уже знал, что Бог в эту ночь предает ему Саула, сыновей и все войско израильское. Уже знал. И поэтому он от имени Бога говорит через эту женщину, представляя и говоря: «Сегодня ты и сыновья твои будете со мною». Солгал единственный враг: сыновья и Саул не пошли в ад. Он потерял помазание как царь, царское помазание, но спасение не потерял. Он до конца вел войны Господне и пал, как храбрый воин в войне. Вместе со своими сыновьями мы будем смотреть об этом позже. Но сейчас мы рассматриваем церковь Иисуса Христа, и там, и здесь, в каком состоянии она находится, в каком состоянии мы находимся, где мы находимся, что с нами происходит. Жесткая конфронтация. Теперь за Давидом можно уже не гоняться. Теперь можно уже ничего не говорить. Он ушел, но войско филистимское собралось и окружило. Все в страхе, выдержим ли, не выдержим. И тут, так как Бог не отвечает больше таким путем, через личное помазание и откровение, которое у них было, и во сне не отвечает больше: «Сыщите мне женщину», и начинают снова бегать по пророкам, и те начинают им говорить. И когда они им говорят, то они им говорят правду на этот момент. Единственное, вы будете со мною, Самуил говорит. Но это не был, повторяю, Самуил. Бог не нарушит своего писания. Неизменный в слове Бог никогда не даст ответа через мертвого. Он не даст ответа больше через Авраама. Если вы хотите найти ответ в слове Божьем, все, что Бог хотел оставить нам от этих людей, ушедших от нас, апостолов и святых, остались их книги, остались кассеты, остались писания. Они могут нас благословлять. Вот эти слова. Но обращаться прямо к Духу, я говорил с одним пятидесятническим пастором, он мне говорит: «Ты знаешь, — говорит, — я настолько сейчас близок к Богу, я, — говорит, — призываю всех 12 апостолов, и они меня учат. Я, — говорит, — вот так на «ты» с Павлом разговариваю, в буквальном смысле слова. Я говорю: «Господи, я прошу тебя, пошли мне апостола Павла, пусть он мне объяснит, что он здесь написал». И он приходит в видении, и я разговариваю с ним, и он меня учит. Видите ли, Павел писал под воздействием Духа Святого. И Бог никогда не пошлет Павла объяснять. Он пошлет Дух Святой на человека, который в церкви помазан для объяснения, и он объяснит вам. Он пошлет Дух Святой на своего помазанника, потому что у Бога никогда не прекращались Павлы. Умирал один Павел, восставал другой Павел. Умирал Стефан, побиваемый камнями, восставал Павел. Умрет Павел, восстанут другие. Бог никогда не лишал церковь свою апостолов, пророков и учителей. Апостол Павел был также и пророком. Но об этом мы будем говорить отдельно. На сегодня я хочу остановиться, дать возможность для вопросов, которые последуют. Я думаю, что вы поняли. Не обращайтесь никогда к мертвецам. Никогда не вызывайте никакого духа. Если Бог будет говорить вам, Он будет говорить через живого человека. Если во сне приходит ваша мертвая мама умершая, или ваш папа, или ваш покойный пастор, и учит вас, и что-то говорит, не верьте, это не Бог, и это сон не от Бога. «Ой, я так давно не видела маму», — одна сестра мне говорит. То есть периодически ее мама к ней приходит и ее учит. Я знаю, что все это приходит от сатаны, и когда я вижу своих родителей во сне умерших, утром, когда я просыпаюсь, сатана всегда мне говорит: «Сегодня служение пойдет на нет, будет мертвая. Ты видел своих мертвых маму и папу. Он знает, что я не верю мертвецам, но он говорит, раз они к тебе приснились, значит, служение будет мертвым. Я говорю, сатана, ты лжец. Раз ты говоришь, что будет мертвым, значит, оно будет живым. Слава Богу. А некоторые, увидев мертвого человека, сразу открывают форточку или дверь посмотреть. Точно, дождь идет. В дождик всегда снятся покойники, говорят они. Как бы то ни было, запомните, если Бог что-то хочет открыть вам во сне, это будет вещий сон, который не даст вам покоя, и он будет согласоваться со Священным Писанием, он будет в единомыслии и в единодушии вашей церкви, и он не будет ведущим. Ведущие сны и ведущие откровения Бог дает ведущим людям, которые ведут. Когда апостол Павел со своими апостолами, сотрудниками был в пути, Дух Святой запрещал им идти то в одно, то в другое место, и они растерялись и стали молиться: «Боже, если ты не допускаешь идти сюда и туда, тогда открой, куда же?» И тогда явился муж македонянин во сне, видение апостолу Павлу. Не Луке, не Тимофею, не Титу, не Марку, Павлу. Почему? Потому что Павел был главою этой миссионерской организации, этой евангелизации, которая распространялась. Когда Бог хочет дать руководящие директивы, Он даст их вашему пастору, а не вашим пророчествующим. Пророчествующие просто поддержат, они могут сказать: тебя ждет то-то и другое, вот это твой пояс, и тебя так свяжут. Но прежде чем они ему это скажут, он будет об этом уже знать без них от Бога. Они просто подтвердят то, что Бог уже ему открыл. Но это не будет опять ведущей директивой в Писании. Когда апостол Павел предложил учение и отделил его от закона и сказал, что человек спасается без соблюдения так называемой субботы, без обрезания и без так называемого пищи и питья, что можно есть и чего нельзя есть. И тогда возмутились обрезанные, сказали: не спасетесь. По сему поводу послали в Иерусалим людей. И пошел Варнава и Савл, то есть Павел. Они пришли с письмами, что же делать. Апостолы сделали заседание и говорят: поскольку мы услышали, что якобы вышедшие от нас смущают ваши сердца, говорят, вы должны соблюдать закон Моисея. И первый встал Петр. Вы видите, кто встал? Первый Петр встал, потом встал Иаков. И Петр сказал: я полагаю не затруднять язычников законом, потому что закон имеет проповедников по всем синагогам, и кто хочет его слушать, пусть идет туда слушает. Но вот что нужно сделать. И он говорит: через меня Бог первого открыл, что нужно язычникам. Бог не сказал Корнилию: обрежься. Бог не сказал: сделай то-то и другое. Но когда они приняли Иисуса, Дух Святой на них сошел, так как и на нас. И апостолы вырабатывают решение не затруднять язычников, приходящих к Богу, а только сказать: не есть удавленины и крови. Видите, там не было это чистая пища, это не чистая пища. Удавленины и крови. Не делайте того, чего не хотите, другому, чего не желаете себе. Исполняя это, будете здравы. Ну, представляете, вот такое заседание, такое письмо, легкое, простое. Сегодня, когда эти конклавы заседают, там вот целые книги братство постановило молиться за начальствующих, об единстве, а потом еще за это молиться, а потом в такие часы молиться. А тогда просто они постановили: радуйтесь, братья, не ешьте крови удавленной, избегайте блуда и не делайте другим того, чего не хотите себе. Будьте здравы. Теперь с ними были посланы, я намеренно это показал, два пророка, сильнейшие помазанные мужи, не просто пророчествующие, а люди с саном, Сила и Иуда. Будучи также пророками, когда они пришли и прочитали это письмо в Антиохии, то церковь возрадовалась. Они же, будучи пророками, написано, также обильным словом преподали наставления братьям в том же духе. То есть, когда уже учение, которое Павел выдвинул, Петр и Иаков его подтвердили, и весь апостольский состав его подтвердил, тогда эти пророки подтверждали то же самое Писанием, будучи пророками, а не просто так говорит Господь, обрезываться или не обрезываться. Вот что значит действовать по Писанию. Вот что значит наставлять церковь и понять, что такое церковь Иисуса Христа. И повторяю, сегодня мы как бы выходим, я не совсем закончил эту главу, но мне кажется, мы уже впереди. То, что я объяснил, это уже где-то позади, мы немножко впереди. Мы вот-вот готовы войти и воцариться. Вот-вот. Мы просто уже на пути. Но сегодня я на этом хочу закончить наш разбор, который будет продолжаться с 29 главы 1 книги Царств. Разбираем мы в пятницу именно так, подряд читая Библию, погружаясь в нее, и как ни странно, и в то же время чудесно, Бог дает нам, несмотря на это, вот в том течении, в котором мы идем, и открывает нам то, что нам нужно на сегодняшний день. Сейчас мы, вставши, споем одну из наших песен. Пусть Иисус нашим... Такой интересный вопрос. Почему Иисус Христос допустил в притче богачей Лазаря отвечать умершему Аврааму, чтобы Авраам отвечал богачу? А это не Авраам отвечал. Это отвечал Христос в притче. Авраам совершенно не отвечал. Притча – это не то, что отвечает Авраам. Притча – это когда мы в притче приводим, то есть событие, которое происходит, мы берем образ этого события и перемещаем. Авраам это ответил, когда он был жив. Когда пред ним стояли три странника и говорили: «Мы идем в Содом и Гоморру уничтожить их». И Авраам там сказал: «Не может Владыка, святый и праведный, уничтожить праведного вместе с нечестивым. Неужели он может это сделать?» Не может. Христос взял эти слова Авраама, Авраам был прав, облег их в притчу и показал, что оттуда и сюда перехода нет. Это уже говорил Христос, а не Авраам. Это говорил Христос, беря Писание Авраама, которое уже было написано. Это же не Павел говорит, умерший, когда я читаю послание апостола Павла к римлянам. Христос сказал: «Для меня Авраам живой, это для вас мертвый». Но только не в буквальном смысле вызывать надо Авраама. Авраам живой, со своими словами в этой книге. Все то, что Авраам сказал для жизни, написано здесь. Все, что сказал Павел, здесь достаточно написано. Поэтому притча – это не буквальное явление, это образное явление. И поэтому в этой притче Христос отвечает, беря в образ то, что уже говорил раньше Авраам. Когда Авраам так говорил: «Не может владыка святый и праведный осудить праведного вместе с нечестивым». У Авраама уже было какое-то учение. Он знал, что Бог справедливый. Он знал, что люди, умирающие, святые, не могут идти в одно место с грешниками. Точно так же Иисус сказал, когда саддукеи, которые говорили: «Не существует воскресения». И фарисеи не могли доказать догматически, эти доктора богословия не могли доказать другим докторам богословия. Они говорили: «Слушайте, на каком основании вы говорите, есть воскресение? Да не существует никакого воскресения, вот это умрем и все». Саддукеи это были те же атеисты, только тогда назывались саддукеями. Правда, служили они не Ленину и Сталину, и там Мао Цзэдуну, и Муссолини, или Гитлеру. Но служили они тоже тому же Иегове, но только говорили: «Не существует воскресения, потому что его нет в Писании, докажите». А Христос сказал: «Вы не знаете Писания». Есть в Писании воскресение, и притом очень много мест. И он сказал: «Когда Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова». И Христос взял и истолковал: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Он сказал: «Это мое имя в памятование о мне, в род и род. Так, когда вы будете молиться ко мне, обращаться ко мне, вы будете приходить ко мне и говорить: Бог Авраама, Исаака и Иакова». Как сегодня мы говорим: «Господь всемогущий, Господь вездесущий». Точно так же Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И саддукеи замолчали. А фарисеи говорят: «Учитель, ты хорошо ответил». Они думали: «Христос фарисей. Он с нами, потому что сегодня он посадил в тазик саддукеев, предварительно сняв с них штаны». Слава Богу, что Слово Божие живо и действенно, и все персонажи библейские Старого Завета и Нового Завета, они говорят сегодня через написанное Слово. И остались притчи. Я думаю, ясно, что здесь не в буквальном смысле Авраам говорил к богачу, а это говорил Христос ко мне и к тебе. И к тому времени, и ко всем поколениям, через то, что уже говорил Авраам. Вторая записка идет вне контекста нашей беседы, но раз она поступила, я на нее отвечу, я думаю, что она волнует многих. и уже не раз задавалась с этого места. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, можно ли ходить на общественный пляж? Не является ли это место или это место нарушением целомудрия? Благодарю за ответ. Отвечу. И да, и нет. Общественный пляж – это общественный пляж, где все купаются. Все будет в зависимости от того, в каком вы состоянии приходите на этот пляж, каковы ваши очи, какой ваш купальный костюм. Все будет от этого зависеть. Не делайте общественным пляжем церковь. То есть люди приходят в церковь иногда в таких коротких юбках или в такой обтянутой одежде, хоть мужчины, хоть женщины, настолько обнажаются или настолько выделяют части тела, что им бы нужно было пойти в какой-то притон или просто на общественный пляж. Если бы даже они разделись и одели обыкновенный купальник, они не выглядели бы так цинично и нецеломудренно, как выглядят они иногда в церкви. Поэтому на пляже это нормально, но ненормально в церкви. Ненормально в общественных местах, где не купаются. А там, где все купаются, нормально иметь нормальный купальник. И если вы не свободны, то вам не нужен пляж. Вы разденете и сделаете пляж в церкви. У меня были люди, которые приходили мне и говорили, это были и мужчины, и женщины, приходили с тоской и говоря, что мне сделать, чтобы освободиться. Я не вижу людей в одежде, я вижу их всех нагими. Я раздеваю сразу всех мужчин, или я раздеваю всех женщин. Иногда я не могу смотреть, потому что помимо моей воли я их раздеваю. Видите, этим людям не надо пляжа. Зачем им идти на пляж? Если вы с чистыми очами пойдете на пляж, ваши очи чисты. Вы не будете раздевать, вы будете спокойны, потому что где пляж? Вы видите, люди не стремятся, те, которые идут на стриптиз, ведь можно пойти на пляж и там посмотреть наготу мужскую и женскую. Сегодня есть мужской стриптиз и женский стриптиз. Ночные бары, где раздеваются мужчины, и туда идут женщины, и идут мужчины там, где раздеваются женщины. Они не идут на пляж. Почему? Потому что им хочется видеть, как она раздевается, или как он раздевается, потому что сатана здесь похоти разогревает. Там он не может разогреть таких похотей. Один из братьев мне говорит, как вы можете, я не могу. Как это вы можете на этом пляже купаться? Я не могу. Я говорю, потому что ты грешник. Поэтому ты и не можешь. Он и без пляжа, этот брат, впал в блуд потом. То есть не нужен пляж. Если ваше око чисто, то все тело ваше будет светло. Вы будете смотреть чистыми очами. И вместе там, где все купаются, это нормально. Если вы видите, что там люди совершенно обнажаются, как нудисты, есть пляж совершенно для голых людей, для нудистов. Они обнажаются, это ненормально, уходите с таких пляжей. То есть, но там, где нормально купаются в купальниках, купайтесь и будете чистыми. Если вы чисты, то вы будете чистыми, храните себя. Еще один вопрос. Что все-таки дала гадалка Саулу в откормленном теленке? Притча... возвращенном или о блудном сыне. И что отец дал своему сыну? То есть, что отец дал своему сыну? То есть, здесь именно то, что отец дал своему сыну. И что дала эта гадалка? Она заколола откормленного теленка, и она дала опреснок. То есть, это говорится, что она сказала ему на базе священного писания, исходя из писания. Она говорила из того, что говорил Бог. Это гадалка. Кстати, сегодняшний пример, наверное, уже всем известен. 39 трупов, 18 мужчин, 29 женщин. Или там, наоборот, сейчас не помню точно, но 39 всего. Они убили себя сами, вместе со своим предводителем. Как бы исходя из священных писаний, говоря о том, что нам уже нужно уходить, о них говорили, что это были очень целомудренные люди, не пили, не курили и не имели прелюбодеяния с другими людьми. Но однако они сами одели на себя целлофановый кулек с химикатами, легли на чистую постель, все оделись почему-то в одинаковые одежды, у всех были найки черные, у всех буквально. показывали. Все лежат на белоснежных постелях, и каждый себя предварительно одел и еще будучи прикрыл себя. И так вот аккуратно все 39 всех их. И до этого давали интервью они, что они уже уходят, что прощай, земля, иду домой к Господу, что вот сейчас они воскреснут вскоре, что уже все, они уходят. То есть то, все это базировалось и старались базировать на Писании. То есть как бы опресно, придавая чистое Слово Божие от имени Бога, так говорит Господь. Очень во многих деноминациях, которые сошли совершенно, они говорят именно, дают вам откормленный теленок. Иногда мне говорят, брат Аркадий, вот вы говорите, это движение такое и такое, но вот послушайте учение о вере. В момент, когда там что-то такое, там прекрасное учение о вере, или ученичество, или еще все точно, все написание, откормленный теленок и опреснок. Но тем не менее, это делает гадалка, это делает волшебница. Всегда нужно смотреть не совсем на то слово, которое вы слышите, а на дух. Вы знаете, когда человек начинает говорить, в моем духе возникает тревога. Он говорит правильно, а у меня тревога, сигнал тревоги, помазание, которое учит вас. То есть это помазание всем дано, но нужно его развить, не у всех оно развито. Если вы слушаетесь Бога, у вас будет это помазание. Если вы непослушны, вы не слышите этого помазания, и поэтому вы пойдете легко за учителями, которые льстят вашему слуху. Будут избирать учителей, которые льстят их слуху, вместо того, чтобы следовать за Христом и за теми людьми, которых поставил Бог. Но когда вы будете послушны Евангелию и его структуре правления в церкви, то у вас возникнет внутри сила Святого Духа, способность различать. Человек выйдет за кафедру, будет говорить все правильно, а у вас внутри только сигнал тревоги. Раз возникнет, что это такое? Почему? Вы будете не согласны, что-то будет возбуждено, и вы начнете внимательно следить за его словами. И обязательно услышите то, что не услышат другие. Обязательно они исповедуют себя. Как я недавно смотрел одну кассету харизматическую, и один лидер выходит на сцену, там огни горят, дым идет, и он говорит, поменьше, пожалуйста, дыму, в аду надышимся. А потом уже пошел там вперед, тысячелетнее царство, церковь вознесена и так далее. Прославляли Христа. Но никто не обратил на эту фразу внимания. В аду надышимся, поменьше дыму сделайте. Дыму сделали побольше. Поменьше его не было. То есть я не говорю уже там о других, что явно будут уходить с доктрин. Должно быть четкое учение, основательное, фундаментальное. И вы должны смотреть на фундаментальное учение. Если тревога появилась, обязательно он с этого фундамента уйдет. Обязательно не устоит. А если у вас нет этого фундамента, то у вас нет и помазания. Апостол Иоанн обратился к тем людям, у которых есть помазание. Помазание есть только у тех людей, у которых есть фундаментальное учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И поэтому они согласны этого учения, моментально помазание там сказать, будь осторожен, ты видишь. Либо это невежда, либо это неуч, либо это просто обольститель. Вам потом придется просто определить. Вот и все. Поэтому в данном месте Священного Писания она осталась волшебницей, хотя и использовала теленка, и использовала опресники, как сегодня многие сатанисты используют теленка и опресники. Наши вопросы закончены, и я попрошу всех.